Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Восьмое февраля 2022 года, 12 часов дня в Москве, Теос Медиа приветствует вас. И, как всегда, в это время по вторникам в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы с вами сегодня начинаем читать книгу пророка Сафонии. Не так уж много осталось у нас текстов, так называемых малых пророков, и потихонечку мы подходим уже к завершению этой большой серии передач. И вот прежде чем перейти, собственно, к чтению книги пророка Сафонии, я хотел бы сделать несколько замечаний, в свете которых, я думаю, нам будет понятнее, во всяком случае, смысл того, о чем говорил пророк Сафония, обращаясь к своему народу и в каком-то смысле обращаясь и к нам с вами, к духовным потомкам тех людей, которые жили в то время. Всякая ценность, я вот что скажу вначале, да, всякая ценность требует труда. И требование это не экономическое, и даже не психологическое, оно онтологическое, то есть сущностное. Слово «трудный» прилагательное, как нам с вами известно, происходит от существительного «труд». И все самое ценное, все, что ценит человек во всех измерениях бытия, добывается при помощи труда. И поэтому, когда мы говорим с вами о ценностях нематериальных, ценностях духовных, ценностях абсолютных и ценностях относительных, все они требуют нравственного труда от человека. И так же, как алмаз, прежде чем его, чем его огранят и прежде чем его поместят в красивую оправу или в роскошную иногда, требуется труд для этого. Так же, как любой металл требует труда по извлечению его из руды, очистки от примесей, переплавки и так далее. Так же, как любой плод требует труда, усилий, заботы. Также и душа человеческая в этой удивительной тайне преображения, о которой мы с вами говорим все время, требует труда, потому что душа это представляет собой ценность в глазах Бога. И вот в первой главе книги пророка Сафонии меня, пожалуй, если использовать такое слово, зацепило вот это высказывание Бога, вложенное в уста пророка. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Наверное, будет правильным сказать, и об этом говорят практически все богословы, что книга пророка Сафонии – это книга, конечно, о любви. Но человека, который относится к слову «любовь» достаточно сентиментально, сильно смутит обилие таких слов в этой книге, как «суд», «день Господень», таких глаголов, как «истреблю». И вот чтобы нам избежать таких крайностей, в которых, с одной стороны, и такая идея часто преподносится нам, людьми-невежицами, что вот здесь предстает перед нами Бог Ветхого Завета, вот такой жестокий, вот такой немилосердный, чтобы избегать и сентиментальности, которые, знаете, Бог рисует как такого иногда доброго Дедушку Мороза, уж простите меня за такое выражение, старика Хоттабыча, который увеличивает количество мячей во время матча, расширяет ворота соперника и сужает свои собственные ворота. Вот чтобы уйти от этих наивных и довольно подлых представлений о Боге, мы скажем, что любовь, о которой речь идет в книге пророка Софонии, отвергает всякое представление о любви, которое лежит вне морали, вне добра и зла. И поэтому вот эта порой иногда шокирующая меня фраза со стороны некоторых людей «Бог все равно меня любит», она, мне кажется, порой совсем-совсем неуместна. И вот, сказав все это, я хочу еще одно сделать замечание, касающееся уже современного сознания, в том числе и религиозного. Дело в том, что, конечно же, в сознании человека со времен пророка Софонии произошли, на мой взгляд, глобальные изменения, сдвиги колоссального масштаба. И вот сегодняшнее сознание, оно ориентировано на комфорт, к сожалению. И это не только мои слова. Вот Константин Фрумкин в своей любопытной статье «Рождение нежного мира», которая в журнале «Знамя» была опубликована, говорит следующее. В известном смысле глобальный тренд на гуманизацию, взятый абстрактно, преследует цель тотализации комфорта. Достижение состояния, когда вокруг не осталось бы раздражителей, исключение ситуаций, в которых бы человек был унижен, обижен, принужден, подвергся насилию. Создается ситуация, когда жертва унижения, насилия и так далее, становится важнейшим актором, даже не потому, что она может требовать компенсации за свои страдания, а потому что ее свидетельские показания становятся источником информации и поводом для реформаторских усилий по изменению общества. Таким образом, жертва становится обладателем власти. Власти определять реформирование. И вот автор этой статьи указывает, что у этого процесса есть то, что он называет теневой стороной. И на эту теневую сторону обращают внимание противники так называемой новой этики. Дело в том, что подобные зоны проблемные, они склонны к безудержному разрастанию. И вот заключительные слова автора этой статьи меня заставили задуматься. Мир становится слишком нежным, а с точки зрения предыдущих поколений, изнеженным. Книга пророка Софонии, которая начинается со слов «Все истреблю с лица земли», на мой взгляд, должна ориентировать нас в нравственном отношении, ориентировать в понимании смысла слова «любовь», от которого, мне кажется, мы слишком далеко отошли. Слишком далеко. А человек, декларирующий относительные ценности, как абсолютные, подвергается сильнейшему риску. В свое время, когда такой абсолютной в глазах человека стала свобода. Об этом предупреждал Карлейль в своей знаменитой книге «Французская революция». Вот что он говорит. Человек осмеливается на то, что он осознает. Но гибель человека начинается тогда, когда он теряет зрение. Он видит уже не реальность, а ложный призрак ее. Следуя за ним, ощупью идет, с меньшей или большей скоростью, но идет все же к полному мраку, к гибели, которая есть великое море тьмы, куда беспрестанно вливается прямыми или извилистыми путями всякая ложь. А вот так Карлейль описал этот страшный феномен внутренней жизни, в котором относительное становится абсолютным, условное – безусловным, сомнительное – достоверным. И если во времена Карлейля вот в ранг абсолютного вознесли слово «свобода», а ведь свобода не может быть абсолютной, там, где речь идет о сотворенном существе. Свобода – ценность относительная. И она как раз выражается в том, как мы используем ту свободу, которую нам Господь даровал. И вот то же самое примерно происходит сегодня, на мой взгляд, с ценностью, которую обозначает человек словом «любовь», представление о которой, к сожалению, у людей настолько деформировано, что порой очень трудно бывает говорить правду среди людей сентиментальных, изнеженных, как мы уже говорили, в современном обществе, в том числе и религиозном. Но давайте вернемся к пророку Сафонии, коротко обозначим его самого, его характер, его жизнь. Дело в том, что, пожалуй, это единственный, во всяком случае, один из тех немногих пророков, чья родословная так подробно указана. Согласно первому стиху первой главы этой удивительной и очень мощной в своей краткости книги, Сафония принадлежал царскому роду, он прямой потомок царя Езекии. Вы помните этого царя, он был благочестивым реформатором. О чем это говорит? О том, что Сафония имел доступ к царскому дворцу. И обращение пророка Сафонии к иудейскому народу происходит в момент, когда правил царь Иосия, тоже прославившийся своим благочестием, тот, который, воцарившись 8 лет под руководством первосвященника, пришел в итоге к тому, что необходимо было делать определенные реформы, и начал он с того, что прочел найденную случайно книгу закона в храме и разодрал на себе одежды. Я все это вам говорю, кто-то уже об этом знает, но просто чтобы, так сказать, начертить фон, на котором проявился как характер пророка, так и специфика того обращения Бога к народу через него. Обо всем этом написано и в четвертой книге царства, и где описывается царство Иосии. И имя, само имя пророка Сафонии, хотя оно не упоминается ни в одной исторической книге Ветхого Завета, оно такое, я бы сказал, громко говорящее. Оно означает «Господь спрятал» или «Господь скрыл». Вот такое любопытное имя. Книга эта полна очень ярких контрастов и очень, я бы сказал, резких параллелей. Примерно 10 лет, так обозначают специалисты, срок, который Сафония пророчествовал при дворе царя Иосии. Именно в эпоху его пророчеств, скажем так, зрело и мужало сознание юного царя Иосии, потому что это происходило в период, когда ему было от 8 до 18 лет. И вот в этой книге очень резко, очень четко обозначается тема суда. Суда над Иудеей, суда над народами, которые окружают Иуду, обозначается довольно ясно тема славы будущего Израиля. Обозначается тема Иерусалима. И все это эмоционально, я бы так сказал, окрашено гневом Господа, направленным на спасение человека. «Все истреблю, – говорит пророк, устами пророка Сафонии Господь, – все, но не всех, дорогие друзья». Вот это как-то люди пропускают, видя в этих словах какую-то жестокость. И для меня в книге Сафония истреблению подлежит все, что стоит между любовью Бога и человеком. И одна из самых таких ясно обозначенных тем в книге пророка Сафонии – это тема остатка. Того, что останется, когда все истребится. Останется человек. Останется сообщество Духа. Останется то, что спасает Бог. Потому что человек является в Божьем Царстве целью. Целью, а не средством. И вместе с тем мы четко должны понимать, что несмотря на то, что человек – это цель искупительного промысла Бога, он все-таки никогда не был и не будет центром, центр всего Господь, Бог, Творец и Господь Иисус Христос, наш Спаситель и Искупитель. И вот Господь здесь, в этой книге, удивительной, потрясающей совершенно в своей поэтике, предстает перед нами как тот, кто прячет оставшегося человека, оставшуюся человечность. Потому что человек не средство для достижения какой-то идеи. Человек – это цель. И главная, наверное, суть этого промысла Бога – спасение и преображение бессмертной души человека, который в глазах Бога, и я надеюсь, в глазах самого человека является величайшей ценностью. Я позволю себе коротко упомянуть, вот если говорить о всей нашей серии, о всем нашем чтении так называемых малых пророков, о чем мы в общем говорили, и так вот мы придем к книге пророка Сафонии. Смотрите, книги Осии культивируется и провозглашается идея возвращения человека к Богу. В книге Иаиля мы говорили о перековке внутреннего человека, о его переплавке. В книге Амоса речь шла о внутреннем строительстве некоем. В книге Авдии это, конечно, однозначно декларируется победа духа над плотью. Вообще понимание человека, человечности и так далее. В Ионе мы говорили о том, как призвание становится тем самым поводом, при помощи которого обуздывается темперамент наш, душевный, понимание воли Бога. Иона, побывавший в чреве кита, оказывается в тени милости Господней, и там утешает его Господь. В книге Михея речь идет о потрясении или землетрясении, о колебаниях, которым подвергается душа, коррумпированная тем же комфортом, выгодой и аморальностью. Коррупция души, слабость духа там очень ярко и сильно обличает. В книге Наума мы говорили о врачевании души, и читая книгу Аввакума совсем недавно, говорили о колесах времени, о маятнике судьбы и о крепкой, прочной связи веры с Богом. И вот Сапония, здесь, в этой книге, нам предстает, собственно, человек как цель, человек в человеке, как говорил Федор Михайлович Достоевский, человек сокровенный, как пишет апостол Петр, тайный, спрятанный, равно как и духовное сообщество скрыто во всех других сообществах, не обязательно только в религиозном. Это история, по большому счету, о любви, которая прячется и скрывается за всем, что творит Бог в истории, во времени и пространстве. И вот эти слова, это удивительное, совершенно шокирующее, на мой взгляд, начало обращения Бога к человеку. «Все истреблю с лица земли». Все. Людей, скот, птиц, рыб. И посмотрите, как четко обозначается приоритет вот этого истребления. Соблазны вместе с нечестивыми. Знаете, вот здесь опять, если возвращаться к теме растления души, ее коррупции, ведь, понимаете, это работает как? Если употреблять слово «коррупция» в буквальном смысле, то ведь почему берут взятки? Да потому что их дают. Почему существует вот этот страшный совершенно рынок публичных женщин? Потому что их покупают. И поэтому Господь говорит здесь, что цель этого истребления – уничтожить соблазны вместе с нечестивыми. Потому что должно же быть соответствие между, давайте так скажем, между приманкой в ловушке и тем зверем, которого мы хотим поймать. Мышь бежит, мышелок, потому что чувствует запах сыра. Человек уловляется в сеть преступлений, потому что чувствует запах выгоды. Это-то и есть то самое нечестие, которое пытается, особенно сегодня, и это очевидно, оседлать, знаете, вот это понятие и понимание любви. И все вот эти качества, давайте, которые называют иногда атрибутами, сегодня почему-то современное религиозное сознание лишает главного святости. Современное, во многом либерализованное религиозное сознание отвергает Бога, который истребляет все. Да, существует такой своего рода нездоровый консерватизм, который, будучи не способен отделить, простите, мух от котлет, вместе с мухой и котлеты выбрасывает. Ну, или, если говорить евангельским языком, не может отделить плевел от пшеницы, страдает и то, и другое. И вот в этой книге, которая для меня вот является, наверное, в каком-то смысле символом такого душевного здоровья и духовного исцеления, совершенно четко и ясно предстает действие Бога, которое истребляет все, что стоит между нами и им, все то, что мешает ему любить, а нам быть любимыми, потому что любовь Бога к человеку не может пользоваться неверными средствами. Любовь, которую я хочу подчеркнуть, если речь идет о той самой любви, которая обозначается греческим словом агап, никогда не была и не будет, слава Богу, заложницей чувства, но всегда будет проводником света. Бог, собственно говоря, и есть любовь. всего тремя символами Бог себя обозначает в Писании. Бог есть Дух, Бог есть свет и Бог есть любовь. И здесь перед нами встает Бог, который не смотрит сквозь пальцы на зло, не спускает с рук человеку злодейство. Потому что если это будет происходить, то человек, во что превратится человек? В проблему. Как у Достоевского в романе «Бесы», там один негодяй такую поэму написал про таракана. И он человека изображает в виде таракана, такого вредного насекомого. И к этому приходит безбожное сознание. К этому пришел Ницше в свое время, который сказал, что человек – это проблема, которую надо преодолеть. И провозгласил создание эпохи бесчеловечности. На смену Ницше теперь пришла другая тенденция. Теперь безбожность декларируется как некая основа. Утверждается и упрямо причем, что человек имеет право на счастье. Странные такие утверждения. Но здесь, возвращаясь к книге Сафония, мы видим, что слово «истреблю», оно имеет очень четкую, ясную, я бы так сказал, точную направленность. Соблазны вместе с нечестивым. Когда Достоевского спросили, как он представляет себе рай, он сказал так: там я буду делать все, что я хочу, но никогда не захочу неправильно. Данте в уста людей, поющих в раю, вкладывает слова такие интересные: мы счастливы хотя бы тем, что мы хотим того же, что и ты. И вот человек. Человек, который создает и постоянно реформирует, давайте так скажем, свою собственную религию, которая колеблется между бесконечным угнетением человека или бесшабашной его распущенности, когда под любовью понимается потакание человеческой прихоти, когда создается такое изнеженное сознание, которое всякий поворот судьбы воспринимает как личное оскорбление. В книге Сафонии в этом смысле, знаете, все расставляется по местам. Совершенно все. Здесь признается слабость человека, его нравственная слабость, его духовное бессилие. И так же, как четко дается нам понять, что одних это бессилие толкает к ненависти, других – к лжи и обман. И Бог говорит: я все это истреблю. Потому что, опять-таки, ссылаясь на того же Данте, который говорит: подъемли правду, без которой нет, и быть не может мир во Вселенной. Вот так Данте провозгласил это в своем обращении к Богу, в своем чаянии будущего мира и общества, в котором не будет зла и греха, и обман. Человек сотворен Богом по его образу и по его подобию. Единственное из всех живущих на земле существ, наделенное разумом и свободой. И книга пророка Сафонии показывает нам, как Бог освобождает человека, его разум и его свободу от зла, от лжи и обмана. Давайте, дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу, буквально, чтобы немножко перевести нам дух. Оставайтесь с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса
Христа. 8 февраля 2022 года, 12:30, в Москве. Василий Ласточкин и Теос Меди у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам. И мы читаем книгу пророка Сафонии, начали ее читать. «И будет в то время, — говорит Господь устами этого человека, — я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Наверное, здесь обличается безразличие. Безразличие, которое является, на мой взгляд, одной из самых сильных реакций ограниченного и отчужденного сознания на промысел Бога. Ну, как мне один человек, помню, сказал давно, ну и что, что Бог, есть он или нет, там нет, какая разница. Тут посмотрите, что творится на земле. Ни хорошего, ничего, ни плохого я не вижу. Мне очень нравится, как рассуждает немецкий богослов Тилих. «Величие Бога, — говорит он, — исключает свободу сотворенного и затмевает божественную любовь. Это было и остается необходимой коррективой к сентиментальному образу Бога, помогающего исполнять человеческие желания. Но одновременно это было и остается объектом оправданной критики. Утверждение славы Бога за счет исключения божественной любви бесславно. А величие, которое характеризует Бога как подавляющего всех деспота, отнюдь не величественно. А потому величие и славу Бога не следовало бы отделять от других качеств божественной жизни. Святость Бога, утверждает Тилих, и я с ним согласен, это не качество в собственном смысле слова. Это такое свойство, которое определяет все остальные качества, как божественный. Его сила – это священная сила. Его любовь – это священная любовь. И люди никогда не являются лишь средствами для божественной славы. Они являются ее целями. Поскольку люди укоренены в божественной жизни и должны в нее возвратиться, они соучаствуют в этой славе. Смотрите, как удивительно, ведь когда Бог говорит «истреблю всю», речь идет не об уничтожении человека и человечности. Наоборот, любовь уничтожает все, что угнетает и убивает человечность. Он спасает нас именно в высшем смысле этого слова, истребляя соблазны вместе с нечестием. И, собственно говоря, история человека и человечества – это история того, как Господь со своим светильником отыскивает спрятанного человека. Но не так, как искал его Диоген, бегая с горящей свечой посреди дня и крича «Ищу человека». Этот циник, к сожалению, немногое понял о том, кто такой человек, хотя человеком был очень умным. И его реакции на несправедливость, которая царила в обществе человека, была безразличие. Во всяком случае, так говорят легенды, если он даже царю Македонскому сказал «отойди, твоя тень лишает меня солнечного света». Смелости ему не откажешь, но и мудрецом я его не назову. Потому что, знаете, можно искать человека, как искать лес среди деревьев. Это ведь тоже такая вещь, неблагодарны. И вот не могу удержаться, чтобы снова не процитировать вам упомянутого мной Тилиха, человека, который, на мой взгляд, во второй половине 20 века очень здорово переосмыслил, правда, в иных терминах, нерелигиозных, то, во что мы верим. Смотрите, как он говорит. Справедливость – это та сторона любви, которая утверждает право на независимость объекта и субъекта в любовных отношениях. Ха! Как здорово сказано! Я попробую это перевести на простой язык. Любовь не разрушает свободу любимого и не наносит ущерба его индивидуальности или его существованию. Любовь не искажает и не разрушает их. Однако существует такая любовь, которая представляет собой хаотическую самоотдачу или хаотическое самоограничение. Но это не настоящая любовь. Эту любовь Эрих Фромм называет симбиотической. И много очень примеров такого рода романтической, в кавычках, любви, которая непонятно чем и непонятно для чего жертвует ее герой. И отдавая должное искренности их чувств и силе их страстей, мы скажем, что эта любовь никогда не справедлива. Во имя такой любви убивать себя и тем более любимого нельзя. Я просто привожу известные нам примеры. Отелло убивает любимую из ревности. Он же ее любит, правда? Возьмите Ромео и Джульетту. А нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, которые убивают себя во имя любви друг к другу. Вот так человеческое сознание искажает, как в кривом зеркале, представление любви. Божественная любовь, я еще раз повторюсь, включает в себя справедливость. Справедливость, которая признает и свободу, и уникальность любимого. Она поступает по отношению к человеку справедливо. Она не насилует человека, но и не бросает его. Она влечет его и манит к воссоединению. Смотрите, как сильно сказано: не насилует и не бросает. Но содержащая в себе справедливость любовь Бога, она имеет дело с тем, что называется в Библии нечестием, потому что человек нечестен. Давайте скажем более прямо, он нечестив в своей греховности. Потому что очень многое мы готовы простить себе, очень малое мы готовы простить ближнему, и очень любим ковыряться в соринках, торчащих из глаз ближних, не замечая бревен в своих собственных глазах. Это все об этом. И человек должен увидеть и признать свою нечестность, свое нечестие, как это сделал пророк Иеремия, который сказал о себе: лукаво сердце человека и крайне испорчен. Как это увидел пророк Исаия, который сказал: я бедный человек с нечистыми устами. Вот книга пророка Сафонии показывает, как любовь Бога, включающая в себя справедливость, отыскивает и спасает человека. Истребляется все. Истребляется жертвенник Ваала здесь в первой главе, истребляются лживые верования и подлые клятвы, истребляется астрология, которой сегодня, я не знаю, кто только не подвержен. Но самое главное, что обличается здесь, именно нечестие, соблазны и нечестие. Люди не ищут Бога, не вопрошают его, как принято это говорить, в Ветхом Завете было. их ненависть человеческая, душевная ненависть, как и душевная любовь, они не связаны с истиной. В этом главная проблема. Вот, да, в частности, меня спрашивают, а что такого плохого в астрологии? Ну, подумаешь. Ну, ведь на самом деле кто-то может сказать там, ах, ну, ведь извините меня, ведь приливы там те же, связанные там с определенными фазами Луны, да? И если движение Луны влияет на перемещение таких масс воды, то уж почему бы Луне не влиять на сознание человека, почему бы не влиять на его судьбу, да? И существовали же во все времена, мы знаем, люди, которых называли лунатиками. Так вот, позиция церкви в этом отношении была всегда очень ясная. Ортодоксальные богословы вполне могли соглашаться с тем, что планеты способны влиять на события и на психологию людей. Еще гораздо сильнее они влияют на растения и минералы. Церковь боролась не против этого. Так утверждает Клайв Льюис в своей удивительной серии лекций «Отброшенная область». Она боролась против трех боковых побегов астрологии. Первое. Против достаточно доходной и политически неблагонадежной практики предсказаний, которые основываются на астрологии. Потому что все факторы, все планеты, все звезды учесть нельзя, поэтому она не может быть надежной. Второе – против астрологического детерминизма. Учение о влияниях планет на судьбу человека ставит человека ниже. А с точки зрения физики, конечно, это влияние не подлежит сомнению. Небесные тела влияют на земные, в том числе и на человека. А они могут воздействовать, наверное, на его разум и волю. Могут. Потому что высшие способности нашей души определенно воспринимают нечто от низшей. Но не обязательно. Поскольку любое производимое подобным образом изменение не делает этот поступок необходимым. Склонности, на которые влияют иногда даже планеты, можно противостоять. По этой причине мудрецы будут судить звезды. И тот факт, что многие не оказывают сопротивления этому влиянию, только говорит о том, что они недостаточно мудры. И третье, против чего восстает церковь, против практик, которые поощряют поклонение планетарным силам. Ну, или, как описал это апостол Павел в послании к римлянам, твари вместо Творца поклоняются. И вот, подходя уже к концу этой передачи, хочу закончить вот какой фразой. «Умолкни перед лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». Уже приготовил Господь жертвенное заклание, позвал и назначил, кого позвать. Я вот так думаю иногда. Человек в своем высокомерии, пытающийся определить сам себе и сам для себя значение ценности своей бессмертной души, обречен в силу своего нечестия быть жертвой влияния соблазна. Итак, Господь здесь декларирует: я истреблю все. И назначена жертва. И те, кто приглашены. Конечно, для нас с вами это очевидно, для тех, кто воспитан новозаветным пониманием ветхозаветных откровений. Понятно, что речь идет об Иисусе Христе, единственной жертве, угодной Богу. Будет установлено в день посещения Бога, что осталось от человека в человеке, что осталось от человечности в обществе. И люди которые не могут купить за серебро спасение. Обретут его только по благодати Божией в Иисусе Христе. Об этом, собственно говоря, говорит вся книга пророка Сафония. И, конечно, Господь, который ищет человека, дает нам с вами понять, на мой взгляд, что все ценное нуждается в труде, я возвращаюсь к этой мысли, в труде, в защите. Наказание неизбежно постигнет тех, и я так скажу, наказание как последствие, тех, кто сидит на своих собственных дрожжах. Тех, кто, будучи сам безразличным, считает Бога безразличным по отношению к добру и злу. И вот эти фразы, знаете, в быту, которые проявляются, да, Бога высоко, до царя далеко, все они теряют смысл в свете того, о чем говорит нам с вами сегодня пророк Сафоний. Все это, знаете, такая, я назову ее, горизонтальная диалектика души. На самом деле день Господа близок. И в этот день даже самый храбрый убежит. И не устоят никакие диогены, которые ищут человека, никакие ницши, которые пытаются этого человека отменить. Потому что это день трубы, день бранного крика. Бог пришел воевать за человека. И битву эту он выиграет. И война эта ведется во имя любви в свете его истины. И любовь эта свята, потому что Бог свят. И все, что он делает, освящено его любовью всегда и во всем. Кровь, которую так щедро, к сожалению, люди проливают во имя справедливости, правда, которую так неистово люди убивают иногда во имя любви, все это представление, призрак нашего представления о них уйдет рано или поздно. Бог предлагает человеку отношения, в которых присутствует элемент воспитания. И он представляет нам универсальный порядок бытия, который не может быть отменен. И этот порядок говорит нам. Любовь, правда, свобода, надежда требуют труда от нас. Вот почему апостол Павел так категорично утверждает. Не будем унывать, будем трудиться, будем сеять в добро. Потому что сеющий плоть пожнет тление, а сеющий дух обязательно пожнет вечную жизнь. А все остальное истребится, все остальное исчезнет с лица земли. И мы же с вами обретем и обретаем бесконечную ценность собственной бессмертной души в даре прощения и вечной жизни по благодати Божией в Иисусе Христе. На этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Желаю всего хорошего. До следующего вторника. И спасибо за внимание. До свидания.